Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Сегодня день санкций. Много-много государств ввело много-много санкций против России и тех, кто помогает России совершать ее агрессию против Украины. Кроме санкций, мы еще поговорим о продолжении военной помощи Украине со стороны Запада. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Леша, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что у тебя есть об этом?
Данила, привет. Сегодня ночью Россия совершила массированную ракетную атаку на южные регионы Украины. Под ударом снова Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты «Оникс», «Калибр», «Искандер» и дроны «Шахеды». Как сообщает «Новое время», итог атаки – десятки раненых, включая детей, погибли мирные жители. В центре Николаева частично разрушен трехэтажный жилой дом, 18 человек пострадали. Из них 9, в том числе 5 детей, госпитализированы, 2 погибших. В Одессе ракетный удар разрушил административное здание в центре города. Погиб охранник, 4 пострадавших, включая 1 ребенка. В результате удара по Николаевской и Одесской областям повреждены порты, причалы, жилые дома, торговые центры. Об этом рассказали в воздушных силах Украины. По данным украинских властей, в результате удара по Николаевской и Одесской областям повреждены порты, причалы, жилые дома и торговые центры.
Эти удары, конечно же, являются очень неизбирательными. И если накануне украинское руководство сообщало, что ракетный удар России пришелся по зерну, предназначенному для Китая, то очередная, вот эта последняя бомбежка, очередной обстрел Одессы, последний, пришелся прямо уже на район, где расположено Генеральное консульство Китая в Одессе. Там выбиты стекла и так далее. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что консульство Китая повреждено в результате российской ночной атаки. Я процитирую Олега Кипера. Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре, пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания.
При этом Данила в Минобороны России цинично комментирует эти удары, в результате которых страдает гражданское население Украины и консульские учреждения. Они называют происходящее возмездием за атаку на Крымский мост. И надо сказать, что массированные бомбардировки Украины продолжаются уже 3-ю ночь подряд. Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла 78 авиационных ударов и совершила 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как и прежде, Россия сосредотачивает основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Как заявил в интервью BBC командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский, сейчас созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут, где российские войска, это я цитирую Сырского, находятся в полуокружении.
Действительно, вроде как вооруженные силы Украины начали применять кассетные боеприпасы, которые им поставили Соединенные Штаты, именно вокруг Бахмута. В любом случае, подтверждение сейчас того, что Украина применяет кассетные боеприпасы, полученные США, опубликовала «Вашингтон-Пост». Источники «Вашингтон-Пост» утверждают, что армия Украины уже использовала эти боеприпасы против российских войск на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск. Но там действительно много-много рядов траншей. Мы говорили об этом. Мы говорили также о глубоком минировании, которое предприняла Россия тех территорий, которые она захватила. Как отмечает «Вашингтон-Пост», помимо передовых позиций российских войск на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы будут использованы и в других местах. И вот здесь упоминается Бахмут. Понятно, что и против поставок кассетных боеприпасов и всяческие вопросы по этому поводу задавали даже некоторые американские законодатели, но я напомню, что Тони Блинкен, госсекретарь США, назвал неизбежным решение Соединенных Штатов помочь Украине этими боеприпасами, потому что это реально будет создавать для Украины возможности лучше сопротивляться российской агрессии. При этом издание «Политико» говорит, что, скорее всего, США смещают акценты в военной помощи Украине с поставок вооружений в сторону ремонта и поддержки вооружений. Но это вывод издания «Политико», с ним, может быть, не все согласны, но так или иначе об этом говорит замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте. Он дал интервью изданию «Политико», и он сказал, что создают США ремонтные предприятия в Европе, переводят руководство по обучению и ремонту. Там приходится гораздо больше делать вместе, и таким образом формируется единое пространство этого ремонта и обслуживания. И что Украина накопила, как сказал Лапланте, ошеломляющий и разнообразный потенциал вооружений, нуждающихся в обслуживании. Там есть американские гаубицы, итальянские системы ПВО, британские, польские, канадские, французские машины. Они ремонтируют Брэдли американские, естественно. И сам Лапланте руководит рабочей группой из 22 стран, которая возглавляется Великобританией, Польшей и США. В общем, понятно, потому что в Польше в основном, видимо, будет ремонтироваться техника, которая воюет в Украине. Ну и вот «Политико» делает из этого вывод, что война затянется на очень долгое время, поэтому понадобились эти ремонтные мощности. Я думаю, что с этим бы не согласились очень многие специалисты, которые считают, что ремонтные мощности в любом случае нужны сразу же для того объема техники иностранной, которая воюет в Украине.
Стоит добавить, что западные аналитики позитивно комментируют итоги контрнаступления, которое ведет Украина. В частности, как, например, сообщают в Американском институте изучения войны, вчера украинские войска провели контрнаступательные действия по меньшей мере на 3 участках фронта и достигли там определенных успехов. По данным американских аналитиков, речь идет об успехах вблизи Андреевки, которая находится в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. Также сообщается о наступательных операциях на Бердянском и Мелитопольском направлениях. При этом спикер таврической группировки войск майор Шершень заявил, что украинские войска продвинулись более чем на километр на Мелитопольском направлении.
Надо сказать, что Украина будет явно расширять свои действия на Черном море. Во всяком случае, об этом говорит заявление Минобороны Украины, которая сказала, что с полуночи 21 июля будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря, в российские порты и порты на оккупированных Россией украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Это, конечно же, почти добуквенное повторение того заявления, которое сделала российская Минобороны по поводу судов, идущих в украинские порты. Когда Россия вышла из зерновой сделки, она сказала, что теперь все суда, которые идут в украинские порты, являются фактически военными целями, потому что подозреваются в перевозке оружия. Но вот теперь украинская Минобороны отвечает тем же самым. Украинское министерство то же самое сделало и по закрытию района. Оно запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря, ну, потому что по международным правилам все-таки это принадлежит Украине, потому что никто не признал ни Крым, ни южное побережье, захваченное Россией, частями России. Это по-прежнему Украина. И заявление Минобороны Украины также говорит о том, что ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. И они добавили: судьба крейсера «Москва» доказывает, что силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море. Ну, тем не менее, мы знаем, что Россия по-прежнему все время обстреливает как раз приморские города Украины именно с моря, именно с кораблей. Конечно, эта ситуация не остается без комментариев иностранных дипломатов, в том числе посла США в Украине Бриджит Бринг. Она сказала, что новые возмутительные нападения на Николаев и уже третью ночь подряд на Одессу, ее порт и зерновую инфраструктуру продолжают ту жестокость, которую Россия проявляет по отношению к украинцам, и полное пренебрежение к людям во всем мире, которые зависят от продовольствия, поставляемого через этот портовый город. Соединенные Штаты, далее пишет Бриджит Бринг, только что объявили о предоставлении большей поддержки украинской противовоздушной обороне, чтобы помочь Украине защитить себя. И пока Россия угрожает глобальным поставкам продовольствия, мы будем продолжать искать решение, как доставить украинское зерно в мир. Это пишет Бриджит Бринг. Ну и Украина пытается все-таки как-то разрешить эту ситуацию с окончанием работы зерновой сделки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Пакистан. И там, как он пишет, договорился о том, чтобы поддерживать перевозку по Черному морю вне зерновой сделки сельхозпродуктов, в которых нуждаются страны с дефицитом продовольствия. К таким странам и Пакистан тоже относится.
При этом в британском Минобороны считают, что Россия на самом деле уже давно приняла решение о выходе зерновой сделки. К такому выводу Минобороны Британии пришли на основе полученных разведданных, и там назвали бездоказательными утверждения России о том, что гражданские суда якобы подвергаются риску из-за украинских мин, а Украина использует зерновой коридор в военных целях. На самом деле, то, что сказал Россия, это лишь попытка замаскировать истинные причины выхода из соглашения. При этом в Минобороны Великобритании подчеркнули, что блокада украинских портов несет угрозу и для самого Черноморского флота России, как раз в силу обозначенных тобой, Данила, причин ранее. Дело в том, что действительно теперь суда будут подвергаться атакам со стороны украинских морских дронов и крылатых ракет береговой обороны Украины. Но завтра эта ситуация будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН. Там будет проведен брифинг о ситуации в Украине и гуманитарных последствиях прерывания России Черноморской зерновой инициативе. Я напомню, что сейчас в этом месяце Великобритания является председателем в Совете Безопасности ООН.
Мы знаем, что западные страны, особенно граничащие с Россией и Белоруссией, начали испытывать серьезное беспокойство по поводу того, что в Беларуси оказалась группа «Вагнер». И вот российские наемники, как сообщают вооруженные силы Беларуси, приступили к совместным тренировкам с белорусской армией. Там уже вполне официально всем сообщают, что да, вагнеровцы находятся на территории Беларуси, не только размещаются там, но и проводят всякие учения, передают реальный боевой опыт в условиях сложившейся геополитической обстановки. Это говорят в Минобороны Беларуси. И, соответственно, все остальные государства испытывают по этому поводу, как я уже сказал, беспокойство. Польша перевела к границе довольно много подразделений своих войск, усилив погранохрану. Ну и в Кремле говорят, что да, вот это вот враждебные действия, то, что Польша передвигает войска к границе. Ну, собственно, что бы еще Кремль говорил. Как я уже анонсировал в самом начале, сегодня большой день международных санкций, и прежде всего это санкции США. Сегодня Соединенные Штаты расширили санкционные списки по России и внесли туда 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. И понятно, что суда там не только исследовательские, но и в основном те, которые способствуют обходу санкций по перевозке нефти, газа и так далее. Под санкциями научные учреждения, там Федеральный исследовательский центр, Институт общей физики, Институт физпроблем имени Капицы. В свое время, конечно, эти все учреждения были гордостью и Советского Союза, и России. Институт космических исследований Российской академии наук. То есть все то, с чем в свое время вовсю дружили западные ученые, сейчас оказалось под санкциями за то, что эти учреждения помогают России воевать. И, конечно же, некоторые предприятия оборонные оказались под санкциями, некоторые предприятия, которые связаны с энергетической и горнодобывающей отраслью, много всего там, консалтинговые услуги. Кроме этого, довольно много людей попало под санкции, я уже сказал, это 18 человек, и, например, бывший министр финансов и бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин тоже подпал под американские санкции, хотя какое-то время он представлялся человеком, который составляет такую системную либеральную альтернативу силовикам российской власти. В конце концов, в начале войны он, в отличие от другого спонсора карьерного восхождения Владимира Путина, от Анатолия Чубайса, никуда не ушел, никуда не уехал, продолжал работать на Кремль и попал под американские санкции, соответственно. Сейчас он является советником по корпоративному развитию Яндекса. Гендиректор Калашников попал под санкции. Также попали под санкции многие российские чиновники. Первый замминистр финансов Леонид Горнин, первый зам главы Минпромторга Василий Осмаков, Минэнерго Павел Сорокин, в общем, довольно много чиновников. И банк Юнистрим, Тинькофф банк, который уже давно не имеет отношения к своему учредителю.
Довольно обширный санкционный список ввела и Канада. Прежде всего, там российские актеры и певцы, среди них Филипп Киркоров, Валерия, Шаман, Тимати, певица Ольга Кормухина, также Юлия Чичерина, Александр Скляр, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, продюсер Валерий Иосиф Пригожин, актриса Мария Федосеева-Шукшина и актер Дмитрий Харатьян. Кроме того, в списке санкций Канады главы российских Миноборнауки и Минкультуры, платежная система МИР, а также банк Тинькофф и операторы связи Мегафон, МТС, Теле2 и Билайн.
Да, но еще довольно много объектов в Санкт-Петербурге. Лахта-Плаза, Лахта-Парк, Лахта-Центр и так далее. В общем, удар и по пропагандистам, и по банкам, и по телекоммуникационным компаниям нанесла Канада. Это довольно много значит. Вот мы говорим о санкциях США и санкциях Канады, но это же будет означать фактически во многом международную юрисдикцию. Так что для этих людей, которые вовсю участвовали еще в свое время в одобрении аннексии Крыма и войны в Донбассе, а теперь вовсю участвуют в одобрении российской агрессии против Украины открытой, эти санкции будут работать даже в тех странах, которые по-прежнему имеют активы этих людей. Санкции ввел и Евросоюз сегодня, точнее, продлил их еще на 6 месяцев. Это как раз секторальные санкции против России. Опубликован пресс-релиз Совета Евросоюза. И эти санкции, я напомню, состоят из очень широкого спектра различных секторальных мер. Там и финансы, и энергетика, и технологии, и товары двойного назначения – промышленные товары, транспорт, предметы роскоши. Очень многие из них вводились поэтапно. Именно этими европейскими санкциями был отключен от системы SWIFT ряд российских банков. Было приостановлено вещание некоторых российских медиа в Евросоюзе. Ну и Евросоюз в этом же решении принял некоторые меры с целью помешать обходу санкционного режима. Этим вовсю занимаются и Европа, и США, потому что санкций уже довольно много, а нарушают их совершенно явно многие страны. Поэтому в том числе Совет ЕС сегодня же объявил, что вводит новые санкции против Ирана, который, в общем, вовсю уже стал военным союзником России, поставляет России оружие, хотя этого еще так стыдливо не признает. Но очевидно, что иранские дроны каждый день убивают или ранят украинских граждан, поэтому Евросоюз запретил экспорт из ЕС в Иран компоненты, используемые в конструировании и производстве этих дронов. Я напомню, что в этих дронах находили очень много комплектующих из Евросоюза. Вот сегодня Совет ЕС постарался изо всех сил ограничить попадание этих комплектующих в Иран, чтобы потом из них собирали соответствующие дроны. Много людей, связанных с производством этих дронов, также попало под санкции в Иране. То есть продолжается изоляция Ирана за то, что он помогает России воевать в Украине.
Показательно, что в санкционный реестр Евросоюза также внесены глава ФСИН Аркадий Гостев и руководство исправительной колонии номер 6 Владимирской области. Эта колония печально известна тем, что там отбывает наказание Алексей Навальный. О Навальном мы еще поговорим чуть позднее. Свой санкционный список сегодня расширила и Австралия. Сообщается, что она ввела санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов России, а также 10 физических лиц из России и из Белоруссии. Сегодня об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии. Ну вот среди оборонных предприятий, которых обозначила Австралия в санкционном списке, например, производитель вертолетов «Вертолеты России» и генеральный директор этого предприятия Николай Колесов. Кроме того, среди физлиц санкции введены против первого вице-премьера России Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В санкционном списке Австралии также упоминаются высокопоставленные белорусские военные чиновники. Попадание под западные санкции приводит к целому ряду последствий, и есть и случаи отдельные, когда эти санкции снимают. В частности, один из таких случаев – это снятие санкций с бизнесмена Олега Тинькова. Он осуждал войну против Украины, он продал свой банк в России, Тиньков банк, в отношении которого как раз введены санкции. Его активно поддерживал Михаил Ходорковский, однако до сегодняшнего дня его просьбы об отмене санкций оставались без удовлетворения, но вот сегодня стало известно, что он был исключен из санкционного списка Великобритании. Причина исключения из списка и другие подробности пока неизвестны, но надо добавить, что Тиньков не первый. В начале июня Британия отменила санкции против еще одного российского бизнесмена Льва Хасиса.
При этом Британия, снимая санкции с Олега Тинькова, ввела, наоборот, санкции против тех, кто как раз занимался проведением российских интересов в африканских странах, а это, естественно, группа «Вагнер», наемники из этой группы, есть руководство у нее, уже довольно известное, упоминаемое в различных медиа. Это Иван Маслов, это советник президента Центральной Африканской Республики, связанный с вагнеровцами Виталий Перфильев. Есть еще самые известные наемники из «Вагнера», там Дмитрий Сытый и так далее. В общем, есть они и есть структуры, которые они создали в Мали, Центральной Африканской Республике и Судане. И именно против этого всего Британия сегодня ввела санкции. Там 8 физических лиц и 5 организаций. В самом начале я еще упоминал о том, что Запад продолжает помогать вооружениями Украине. И, собственно, немножко я уже коснулся этой темы, когда рассказывал об интервью американского чиновника изданию «Политику» о ремонте военной техники. А сегодня еще Совет ЕС утвердил предложение об увеличении производства боеприпасов. И это, конечно же, довольно серьезное продвижение в той теме, которую мы раньше поднимали в наших подкастах, что боеприпасов не хватает. И в документе ЕС сообщается, что Евросоюз увеличит и ускорит производство боеприпасов и ракет для более эффективной поддержки Украины и укрепления обороны ЕС. То есть это имеет конкретной целью, чтобы и у Европы хватало своих боеприпасов, и чтобы их хватало у Украины. В частности, на это выделяется финансирование в размере 500 миллионов евро.
Перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что» о репрессиях в России. На масштаб репрессий в отношении противников войны обращают внимание международные правозащитные организации. В частности, как стало известно из нового доклада Amnesty International, только в 2022 году в России за антивоенную позицию были наказаны более 21 тысячи человек. При этом свыше 200 300 человек были арестованы. Многие из антивоенных активистов получили реальные сроки в российских тюрьмах, и правозащитная организация считает их политическими заключенными. Правозащитники призвали власти России освободить всех активистов, задержанных за антивоенную позицию, и отменить репрессивные законы. Ну, понятно, что к Кремлю такие призывы остаются чисто риторическими, происходит в России обратное. Вот сегодня стало известно, что Следственный комитет арестовал бывшего военного психолога Тимофея Руденко. Руденко активно выступал против войны. Сейчас его обвиняют в оправдании терроризма. Об этом настоящему времени сообщила его мать Юлия Киселева. О деле Руденко неоднократно писали СМИ. Дело в том, что его порядка 8 раз задерживали по различным административным делам. Он постоянно оказывался и затем выходил из спецприемников. И вот 9 июля он в очередной раз должен был выйти из спецприемника, но, как стало известно, его ждали люди в масках, и сейчас, по всей видимости, с ним проходят некие действия в Следственном комитете России.
Ну и сегодня случилось в внутренней жизни России, я думаю, довольно серьезное событие. Дело в том, что Алексею Навальному, российскому оппозиционеру и главному оппоненту Владимира Путина внутри России, запросили 20 лет колонии особого режима. Особый режим – это даже не строгий режим, это режим, на котором у заключенного совершенно страшные условия содержания и практически нет никаких прав. Самые закоренелые преступники, то есть там какие-нибудь серийные насильники, террористы и так далее, обычно сидят на этом режиме. Он очень нечасто применяется. Вот Алексею Навальному запросили 20 лет такой колонии за фактически его политическую деятельность. Его обвиняют в чем угодно: в экстремизме, в создании организации, которая посягала на права граждан, финансировании экстремизма и так далее, и так далее. И он произнес сегодня последнее слово, которое людям услышать было невозможно, потому что в закрытом режиме проходят заседания суда, они проходят в колонии, журналистов и слушателей на них не пускают, но адвокаты Навального, его сторонники передали на волю, что называется, текст этого обращения. Там есть одни очень серьезные слова, которые я хотел бы привести. Вообще весь текст очень важный. Это концептуальное выступление. Последнее слово, которое, возможно, очередной раз войдет в историю. Я процитирую только одно. «Моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом подскользнулась и с грохотом разрушая, все вокруг рухнуло. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века». Он говорит, конечно же, в основном о России, и очень многие люди, скорее всего, упрекнут Навального в том, что он не упоминает Украину. Но понятно, что Навальный, прежде всего, российский политик, и он высказывался против войны России, которую она сейчас ведет, в том числе и вот в такой форме. Этой новостью о том, какой страшный срок гособвинение в России запросило для Алексея Навального, мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста. Он получился довольно длинным, потому что санкций сегодня много, много других новостей. Я надеюсь, вам все это интересно. Мы будем продолжать вас информировать о том, что происходит. Данила Гальперович и Алексей Горбачев были сегодня у микрофона. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google, а также слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки». А мы прощаемся с вами на сегодня. Большое спасибо за внимание.
До встречи завтра.